Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Московский глянец, питерский гламур. Архив 2005 года. Почти безумное по нынешним временам чаепитие в питерском клубе «Платформа» с людьми, которые делали легендарные журналы под названиями «Собака» и «Красный». Андрей Савельев и Яна Милорадовская представляли издательский дом «Собака» и журнал «Тайм-аут». Так называемый «умный глянец», стопроцентно красный, который прекратил свое существование вскоре после нашего разговора, представляют его редакторы, поэты и переводчики Александр Скитан и Аркадий Драгомощенко. Последний умер в 2012 году. В роли независимых критиков – философы Александр Секацкий и Валерий Савчук.
Кто готов первый говорить о специфике питерского глянца?
Вопрос, что вы имеете в виду под глянцем?
Для себя, допустим, я разделяю, что существуют западные глянцевые журналы, пришедшие на русский рынок во второй половине 90-х годов. Мы можем говорить здесь об издательском доме «Канденас» с его тремя китами, Vogue, GQ, ID. Мы можем говорить здесь об журнале «Elle», «Космополитен» и так далее, и так далее. Вот в Москве существуют русские такие глянцевые журналы, «Домовой», «Медведь», в середине 90-х годов возникли «Ом» и «Птюч». Но мне вот лично кажется, что все это к какому-то питерскому глянцевому миру не имеет ни малейшего отношения. Вот, может быть, у вас есть другие соображения. Пожалуйста, Андрей Савельев, главный редактор журнала «Тайм-аут».
Когда мы говорим о неком московском глянце, о неком питерском глянце, давайте определимся, что мы говорим о федеральных изданиях и об изданиях региональных. Значит, федеральные издания, в том числе упомянутые вами «Домовой» и канувшие в лету «Птюч» и журналы «Ом», выходили на федеральном уровне. Продавались они по всей России, и подписаться на них можно было в любом почтовом отделении связи. А что касается изданий, которые выходят именно в Петербурге, это издания региональные. Соответственно, различие в том, что рекламодатель, за счет которого издание существует, самый крупный, сидит в Москве. В Петербурге мы имеем дело либо с журналами, которые находят локального, регионального рекламодателя, либо мы говорим о журналах, которые, зародившись здесь, становятся филиалами московских издательских каких-то домов, то есть вливаются в них, как, например, это сейчас произошло с журналом «Собака» в том числе. Теперь он является филиалом издательского дома «Собака» московского, который в Москве выпускает журнал «Тайм-аут Москва», в Петербурге «Тайм-аут Петербург» и «Собака.ру». Поэтому, действительно, да, мы говорим о денежных вливаниях, которые рекламодатель и учредитель, так называемый издатель, готовы дать в издание.
Спасибо Андрею Савельеву. Аркадий Драгомощенко, может быть?
Да, это необыкновенно важно, потому что благодаря этому это как бы существует. Но меня интересуют какие-то другие аспекты, в общем-то, не то чтобы проблемы, а положение вещей. Во-первых, как бы сказать, глянец, ведь это все-таки, вот, давайте, в общем-то, отнесем это к тому, что мы смутно представляем себе как некий гламур. Журнал, который, как бы сказать, занимается определенным сектором, определенным, как бы сказать, срезом, в общем-то, и стратой общества. Меня интересует, в общем-то, глянец в таких, в общем-то, журналах, и представлен такими именами, как Esquire, да, как, допустим, там, скажем, Harper Bazaar, да. Можно ли говорить об этом и другом, как об одном и том же? Или все-таки мы должны провести какое-то различие между ними? Мы говорим отнюдь не об интеллектуальности. Мы говорим, в общем-то, скажем, о стратегии обращения к определенной аудитории. Где мы найдем критерии различия между группами потребления? Что журнал, гламурный журнал, глянцевый журнал предлагает своему читателю? Потому что тогда мы поймем, как изменяется, в общем-то, стратегически изменяется та аудитория в течение определенного последних там, 3-4 десятилетий.
Вы сейчас произнесли через запятую слово «гламур» и «глянец». Это для вас
нет,
синонимы?
Нет, я хотел вот провести различие между «гламуром» и «глянцем». Вы назвали «Эль», вы назвали «Вол», там все. что это, информативные журналы? Или, и, вот, вот это мне нужно знать.
Безусловно, мы вернемся к этой проблематике, которую перед нами поставили Андрей Савельев и Аркадий Драгомощенко. А сейчас я бы хотела послушать остальных участников нашего круглого стола с их мнением о том, существует ли у питерского глянца или у питерского гламура, как вам угодно, своя позиция, свое лицо. А Яна Милорадовская?
Прежде всего, мне кажется, что московский глянец больше зависит от шоу-бизнеса и от звезд, потому что и шоу-бизнес, и звезды к московскому глянцу ближе, к любому глянцу, и хайбрау, и лоубрау. В Петербурге мало шоу-бизнеса и гораздо меньше звезд. Соответственно, петербургский глянец может быть и одновременно гораздо более наукообразным и занудным по сравнению с московским, и гораздо более красивым и свободным, и менее формальным, чем столичный.
Спасибо, Яна Милорадовская. Александр Скидан, пожалуйста.
Мне вообще-то сложно такими категориями оперировать, как московский глянец, питерский гламур или еще что-то. Я, честно говоря, не очень в этом разбираюсь. Я знаю журнал «Красный», в котором я работаю, и знаю, что там мы пытаемся каким-то образом находить компромисс между товарной упаковкой, поскольку понятно, что это продукт, и он существует на деньги рекламодателя в основном, и все-таки какими-то идеалами коммуникации, которые существуют в нашей с Аркадием и с Мишей Борисовым головах, да, в головах других сотрудников.
Михаил Борисов — это главный редактор журнала «Красный».
По-видимому, насколько я знаю московскую ситуацию, там подобные компромиссы между требовательностью к аудитории определенной, к самим себе, как авторам, и вот этой товарной упаковкой, думаю, что был бы недостижим. Там, как правильно уже было замечено, все-таки давление шоу-бизнеса и другого все-таки гораздо мощнее и гораздо тотальнее, нежели чем в Петербурге существует.
Спасибо Александру Скидану. Александр Сикацкий.
Прежде всего, когда я думаю о глянцевом журнале, то мне вспоминается реплика одного моего приятеля, которому я как-то дал почитать книжку, а через некоторое время спросил: «Ну как тебе?» Он говорит: «Книжка очень хорошая, но не настолько, чтобы ее читать». И в этом смысле удивительные глянцевые журналы, они как-то, прежде всего, они имеют свой уникальный способ потребления. По большому счету, это очень важный момент культуры. Каким образом востребуются глянцевые журналы? Очень загадочный, мистический. Но совершенно не так, как книги, и совершенно не так, как некоторые журналы, которые условно называют журналами андеграунда. Эти журналы андеграунда, они в основном читаются прежде всего своими авторами, теми, кто в них сотрудничает и пишет статьи. Что же касается глянцевых журналов, там картина прямо противоположная. Насколько я знаю многих авторов, именно они не только статьи своих коллег не читают в этих же глянцевых журналах, но как бы и свои собственные не перечитывают. Когда я подумал, собственно говоря, почему это так, мне опять пришло в голову такое соображение: а что мы так привязались к таким традиционным формам потребления текста? А разве мало просто его полистать? Точно так же, как и с рекламой. Реклама ведь тоже очень таинственна в своей направленности. Мы так по наивности думаем, что она способствует продвижению каких-то там товаров, услуг. Это далеко очень часто не так. Реклама прежде всего обозначает: я есть в этом мире, и не спутайте меня с кем-то другим. Что же касается петербургских журналов, то они в этом смысле, на мой взгляд, наиболее мистичны. Когда-то мне приходилось преподавать историю журналистики, может быть, не все знают это удивительное обстоятельство, когда Петр решил завести первую в России газету «Санкт-Петербургские ведомости», именно потому, что положено, так в Европе, у всех есть свои газеты. И вот она стала выходить. И первые 8 лет у нее не было ни одного читателя. Но, тем не менее, газета совершенно спокойно выходила. Петру нравилось работать в типографии, он там набирал сам, был очень доволен. И только через 8 лет появился первый читатель. А иногда по ошибке издавались на немецком «Санкт-Петербургские ведомости». Но этого никто не замечал. Так вот, мне кажется, что часть этой таинственности распространяется и на петербургские глянцевые журналы, конечно же. То есть мало того, что это не только и даже не столько для того, чтобы их читать, но еще и здесь даже как бы загадочен сам субъект. Кто заявляет о себе «я есть» этим журналом?
Спасибо Александру Сикацкому. Ну, по-моему, круг вопросов очерчен. Итак, кто те люди, которые делают глянцевую журналистику, и как они представляют своего читателя? Это если возвращаться к дискуссии между Андреем Савельевым и Аркадием Драгомощенко, которая была в начале нашей программы.
Мне возникает вот такое ощущение сейчас, что глянцевый журнал первую очередь, как бы сказать, действительно, как вот вы сказали, ориентирован на celebrities, да.
На знаменитостей?
Да, блистающих, да, вот блистающих звезд. Вот, вот здесь, как бы сказать, возникает вот, мир разделения и разбирания celebrities, да, вот между журналами. Есть одни журналы, для которых, допустим, какой-нибудь Жак Деррида – это celebrity. Для другого, в общем-то, скажем, журнала, да, celebrity действительно будет Пугачёва. И вот в зависимости от этих звезд, от этой ориентации, мы, наверное, как бы сказать, начинаем стягивать те ресурсы, которые у нас существуют, и журналистские, и те, и другие.
Спасибо, Аркадий Драгомущенко и Андрей Савельев.
По большому счету, мне кажется, что действительно сегментация потребителя того или иного глянцевого журнала происходит за счет тех персоналей, вообще, которые берутся в журнал, это раз. Во-вторых, одни глянцевые журналы все-таки занимаются, пусть даже в такой коммерческой форме, но все-таки просвещением аудитории. Есть такой глянцевый еженедельник ЗУ. Абсолютно мужской журнал. А три кита, на которых держится журнал, это голые женщины, футбол и пиво. Такого рода журнал, скорее всего, просвещать не сможет, я так думаю. А с другой стороны, есть другие глянцевые журналы, как упомянутый здесь уже Esquire, да, в которых на обложке может стоять Аль Пачино. Наверное, подразумевается, что такого рода журнал несет нечто другое.
Это был Андрей Савельев. Друзья, вы знаете, я бы хотела все-таки от вот таких наших общих теоретических рассуждений как-то больше к питерской проблематике вернуться.
Так
да?
Вот, я... возвращаясь к этому, я вам скажу, что действительно в Петербурге есть какая-то вариативность. Вот есть различия. Вот, может быть, она с птичьего полета не наблюдается, но есть различия между собакой, Петербургом на Невском и в Красном, который влачит, можно сказать, замечательное существование.
Аркадий Трофимович Драгомущенко, Яна Милорадовская.
Если говорить о журнале «Собака», то мы обращаемся к динамичным людям, у которых есть, соответственно, различные динамичные интересы. Это, я имею в виду, они могут быть и высоколобами, и имеющими отношение к шоу-бизнесу. Соответственно, в нашем журнале можно прочесть и о каких-то фестивалях, скажем, каннских или там в Монако, да, и одновременно о новинках книжных и выставочных, и о светских персонажах.
У меня вопрос. Да. Перед записью программы я держала в руках последний, видимо, номер журнала «Собака.ру», где был изображен обнаженный юноша. Из журнала я узнала, что юношу зовут Никита Козлов. Он музыкант, причем не самый там удачливый, да, как выяснилось. И вот этот юноша как бы имитирует ситуацию, когда он пытается застрелиться, бедняга. Ну, в общем, обложка-то, на мой взгляд, абсолютно шокирующая и в Москве совершенно невозможная. Вот как вам удалось это сделать?
Просто в новом сезоне, а сентябрь — это новый сезон для многих изданий, журналы пишут о, я не знаю, об открытии нового репертуарного сезона в театрах, да, или об открытии новых клубов. Мы пошли от противного и написали о самых громких провалах в шоу-бизнесе и в культуре Петербурга за последние где-то 10 лет. В том числе Никита Козлов, это фронтмен группы «Сегодня ночью». В него рекорд-лейбл вложил достаточно денег, он их совершенно не отбил, но при этом это очаровательный юноша. Да, он стал известным. Право, и что удивительно, многие московские журналы звонят нам и просят его телефон, чтобы сейчас о нем написать, поставить на обложку.
Я, знаете, сейчас о другом. Я о том, как вот этот вот обнаженный юноша, то есть эстетика фотографии более уместная, может быть, для гей-журнала, я прошу прощения, как она была съедена этим глянцевым миром. Андрей Савельев.
Поскольку вот с этого номера, который был упомянут, да, с Никитой Козловым, я как раз начал заниматься проектом «Собака». Действительно, в журнале «Собака» сейчас вообще пошла смена концепции как таковой, скажем так. Мы пытаемся на данный момент переизобрести вот тот петербургский глянец, о котором мы здесь говорим. Потому что, по большому счету, петербургский глянец — это попытка найти компромисс между тем, о чем хочется написать, и то, что продается реально сладко. Возвращаясь к Козлову, действительно, обложка провокационная. Отчасти это запланированный был ход, поскольку к журналу интерес должен поддерживаться какими-то такими откровенными и четкими ходами, не завуалированными, я считаю. Петербургский рынок, мне кажется, более привык как раз к провокационности, чем московский, просто потому что от петербургского глянца в первую очередь ожидают какого-то творческого интеллекта, может быть, плохое словосочетание, да, Но вот людям, которые издают журналы, все-таки хочется делать стык с коммерцией, который, наверное, в Петербурге действительно делать сложнее этот стык. Клея меньше, чем в Москве.
Спасибо Андрею Савельеву.
Русская глянцевая журналистика, питерская версия, архив 2005 года.
Я бы сейчас хотела послушать Валерия Савчука вот с его версией того, чем отличается питерский глянец от всего остального глянца.
По поводу глянца действительно существует очень сложная и в то же время простая интрига. Она проста в том, что когда мы говорим глянцевый или гламурный журнал, мы сразу же подразумеваем фотографию. Как раз способ ее подачи делает этот журнал глянцевым или гламурным. Так вот, в этом отношении действительно вся история фотографии 20 века показывает, что, с одной стороны, великие фотографы делали фотографии для глянцевого журнала, с другой стороны, они задали какие-то стереотипы, которые в конечном счете стали теперь всеобщим и, я бы даже сказал, глобальным способом представления. Что же касается глянца петербургского, московского, я считаю, что действительно для визуальной экологии вредно смотреть глянцевые журналы, и поэтому, как аналитик арт-фотографии, для меня это очень достаточно жесткая и агрессивная форма воздействия на сознание. Когда мы смотрим какие-то фотографии, мы в конечном счете не замечаем, когда не мы смотрим, а образ смотрит нами. Мы смотрим этим образом, этим глянцем. А это значит одновременно, что мы не только начинаем видеть указанные марки автомобиля, но в значительной степени мы начинаем огромное количество информации в этом мире не видеть. Она репрессирует, допустим, то, что дает художественная фотография, там, работа там, с композицией, с настроением и прочее, гламурная фотография, выбрасывает человека в состояние несопричастности, это одно из как бы, условий такой гламурной фотографии, невозможности войти в контакт. В самом деле гламурная фотография – это орудие глобализма. Это то, что в конечном счете визуальный ландшафт делает абсолютно утилитарным, ровным и в значительной степени лишенным подлинности. Поэтому вопрос о подлинном глянской петербургской фотографии, он действительно имеет место тогда и до тех пор, пока этот петербургский глянец будет сохранять свое лицо.
Спасибо Валерию Савчуку за это фундаментальное выступление. Андрей Савельев.
Что не позволяет петербургскому глянцу быть настоящим глянцем? Во-первых, это невозможность зачастую для проектов, которые стартуют в Петербурге, вставать на режимный выпуск по причине, первое, того, что зачастую не хватает денежных средств. Второе, зачастую не хватает у людей, которые работают в этих изданиях, чувства ответственности и обязательности, потому что в Москве машина — это мясорубка, которую, если ты не попадаешь в струю, ты вылетаешь из нее. В Петербурге люди относятся больше к этому как к творчеству, не как к бизнесу, на котором можно заработать деньги. У людей появляются идеи, которые они хотят донести до читателей, которых они считают своими читателями или потенциальными читателями. И они в последнюю очередь думают о коммерческой составляющей этого продукта. Вот петербургский глянец.
Спасибо Андрею Савельеву, главному редактору журнала «Time Out». Я сейчас хочу послушать философа Александра Секацкого.
Допустим, вопрос о профессионализме, о том, что это действительно такой же бизнес, как и любой другой. То есть понятно, что он проходит именно по ведомству бизнеса, а не чего-то более похожего на литературу. Это, конечно, вещь очевидная. Что такое страница глянцевого журнала? Это взаимное конвертирование успеха. Появление в глянцевом журнале, стремление высунуться в окна масс-медиа, оно, по большому счету, свидетельство не меньшего успеха, чем, допустим, банковский счет. А кое для кого и более. В отличие от гораздо более наивных, как я полагаю, читателей глянцевых журналов в Америке и в Европе, которые совершенно непонятным наивным образом пытаются оттуда что-то узнать, подчеркнуть фрагменты образованности, конечно, и для москвича, и для особенно для петербуржца, это просто немыслимо. В связи с этим возникает другой вопрос. Я его называю о соотношении цинизма и профессионализма. То есть можно ли представить себе, что какой-нибудь автор, охваченный энтузиазмом, стремлением изложить как бы некую свою напряженную мысль, приходит в журнал и начинает предлагать свою сотрудничества. Совершенно очевидно, что, убедившись, что в нем нет ни капли цинизма, он скажет: пошел вон, и будут правы, потому что, скорее всего, он не сможет стать настоящим сотрудником. И в этом отношении, опять-таки, существует, на мой взгляд, это радикальное противоречие, когда лучшие, наиболее успешные и издатели, и авторы этого журнала, делающие, в общем-то, свою работу, делающую хорошо, они как бы отличаются тем, что одни циничны, а другие бесконечно циничны. И вот кто из них больший профессионал, это мне по-прежнему интересно.
Можно мы послушаем сейчас Яну Милорадовскую?
Я думаю, что в Петербурге не имеет смысла говорить о цинизме, а имеет смысл говорить о снобизме.
Спасибо, Яна. Аркадий Драгомученко.
Я думаю, что вот глянцевые журналы, вот как ни странно, они занимаются терапией. Дело в том, что они говорят людям, которые едут в метро, потные, среди потных, чудовищных людей, что они, читая это, они такие же, как те люди, в общем-то, о которых они читают. Это немного их поднимает. Это поднимает их над своими, в общем-то, отношениями, в общем, в семье, с соседями, в том чудовищном спальном квартале. Там возникает, может быть, примитивно, но тем не менее, все-таки мечта, да? И она не только связана, чтобы с покупкой Бентли, да, а она связана с другим. Она связана с тем, что я буду иметь некую свободу выбора. Вот. Может быть, это действительно нам помогает сейчас как-то выжить на этом плаву.
Спасибо, Аркадий Драгомученко. Андрей Савельев, пожалуйста.
Я абсолютно согласен с Аркадием. Совершенно верно. Люди хотят уйти с заплеванных улиц в мир чего-то прекрасного и красивого, чем является глянец сам по себе. Но давайте признаемся себе сами, сидящие здесь жители Петербурга, что петербургский глянец – это глянец, который очень сильно тяготеет к исторической составляющей. А почему нельзя здесь писать именно о людях, читая статьи о которых, глядя на красивые фотографии, сопровождающие эти тексты, человеку хотелось бы тянуться к чему-то прекрасному. Петербургский глянец настойчиво тянет человека, читателя, в прошлое. А вот именно почему это происходит? Именно потому, что Москва — это федеральный центр, где делаются деньги, где штампуются Донцова, Устинова, которые продаются многомиллионными тиражами и которых именно читают в том самом потном метро, о котором Аркадий сейчас упомянул.
Спасибо Андрею Савельеву. Аркадий Драгомученко, может быть?
Да. Вы помните, при советской власти были отрывные календари. Ты отрывал, вот там было 25-е жирным черное число написано. Отрывал, а там было: в этот год родился Бетховен. Бетховен написал там лунную сонату. Я видел людей в деревне, которые склеивали эти листки в страницы и листали их. Да. Я видел людей, которые собирали иллюстрации из огонька и подшивали их. Это была единственная форма, в общем-то, первого прикосновения к тому, что мы называем высоким искусством, высоким размышлением и высокой, как бы сказать, интеллектуальной жизнью. Но это был импульс. Да? Я думаю, что все-таки отличие Петербурга от московского глянца, что мы не только как продаем, да, но мы еще хотим контрабанды провести какие-то свои мнения, какие-то свои оценки, да, которые не зависят, как бы сказать, от федеральной, как вы сказали, оценок.
Спасибо, Аркадию Драгомученко. Валерий Савчук.
Я хочу сказать следующее, что меня как читателя не удовлетворяет не только исторические сюжеты, это можно как-то и читать, и не читать, но мне не удовлетворяет освещение современной ситуации. Мне не хватает там хороших текстов, мне там не хватает вот интеллектуального сопровождения вот этих, на мой взгляд, достаточно сильных фотографий. Там, я знаю целый ряд людей, которые балансируют на грани арт-фотографий и глянцевой фотографии. И тем не менее, вот эта лакуна, мне кажется, это очевидно.
Андрей Савельев.
Валерий затронул вопрос актуальности. Знаете, есть такое замечательное словосочетание в английском языке. Оно звучит как «perishing products», а переводится на русский язык «скоропортящиеся продукты». Так вот, скоропортящихся продуктов в мире петербургского глянца, к сожалению, очень мало. Именно поэтому он такой экзотический. Я объясню, почему. Скоропортящиеся продукты — это новости, это факты, которые возникли вот сейчас, И если мы узнаем через неделю, что погибла принцесса Диана, нас это не удивит. Этот продукт будет уже испорченным. И в Петербурге, даже в ежемесячных изданиях, к сожалению, не отвечают статьи и материалы запросам читателя в плане узнавания чего-то нового и обучению чему-то новому. Знаете, нам, наверное, надо понять простую вещь. Глянец — это массовый продукт, да? Это не книга, это не ежегодный альманах. Это массовый продукт. А в массовом продукте, если мы говорим о журнале, страницы пролистываются. Нужна хорошая яркая фотография, хороший яркий заголовок. А в Петербурге до сих пор я часто слышу словосочетание «петербургский театр», «петербургское телевидение». Знаете, за свою жизнь я ни разу не слышал словосочетание «московское телевидение» или «московский театр». Нету таких словосочетаний. То есть вот в этой маленькой стране под названием Петербург такое ощущение, все пытаются сделать все так, чтобы было похоже на страну, да, со своими глянцевыми журналами. Хотя глянца, я уверен, в Петербурге нет, и люди, которые занимаются выпуском глянцевых изданий в Петербурге, совершают подвиг каждый день, когда они выходят на работу и пытаются высосать из этого города то, что можно назвать глянцем, потому что под глянец дается реклама, потому что ювелирные бренды, они не дадут рекламу не под глянец, потому что это их аудитория. И знаете, когда мы поймем в Петербурге, что не надо грузить читателя. Читатель в Петербурге, потребитель вообще глянцевого издания, это читатель со спецификой в голове. Он хочет скоропортящегося продукта, давайте ему его дадим. Не будем ему говорить, что вот вам журнал, прочтите это как книгу от первой до последней страницы, вы здесь найдете очень много умного. Не надо.
Русская глянцевая журналистика, питерская версия, архив 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, телеграм-канал и Instagram.